Я читаю из двух мест Священного Писания. Книга пророка Исаии, 25 глава, 1 стих, и послание апостола Павла Фессалоникийцам, 5 глава, с 8 по 10 стихи. Итак, книга пророка Исаии. «Господи, Ты, Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь». И послание Фессалоникийцам. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Аминь». Может быть, в унисон пропетого псалма. Он как-то так вот торжественно и вводит нас в такую духовную радость от того, что Господь грядет. И вот, слушая хор, такие мысли появляются. Братья и сестры, по вере, мы с вами здесь вот в большинстве своем присутствующие, давайте еще раз только вдумаемся, мы дети Божии, мы всех счастливее на всей земле. Мы раньше в молодости пели этот псалом, что мы дети Божии, мы всех счастливее на всей земле. И были случаи, когда вот эту песню или псалом мы пели в электричках, когда посещали подмосковные церкви или церкви нашего братства в центральном регионе. Вы знаете, реакция была разная пассажиров. Разная была реакция. Иногда была весьма такая агрессивная и отрицательная в адрес того, что мы пели. Но мы, дети Божии, мы всех счастливее на этой земле. И полнота нашего счастья, она откроется в вечности. А пока мы исследуем Писание, продолжаем учиться, ходить пред Господом, доколе Он возьмет нас с этой земли, кого-то через смерть, а кого-то через восхищение. И вот сегодня в размышлении, в тематике нашей последней проповеди я хотел обратить наше внимание, что читая и исследуя книгу Танах, мы в нашем христианском таком, можно сказать, даже обиходе называем эту книгу или эти книги ветхозаветными. Хотя в самой сущности это не так. Потому что Павел, послание Тимофея, второе послание Тимофея, 3 глава, 16 стих, он говорит так. «Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». И вот сегодня мы размышляем, что имеем наставление в праведности из книг Танаха. Поэтому само выражение книги Ветхого Завета, оно вошло как-то вот именно в наш христианский обиход. Но в самой сущности это неправильно. А правильно то, что это книги в большинстве своем пророческие. И от начала книги Бытие до последней книги Танаха, книги Малахии, это Слово Божие было сказано через пророков. Да, оно включает в себя закон, оно включает заповеди того периода, когда Бог избрал особый народ в лице Израиля. И мы знаем с вами, что закон не довел до совершенства, поэтому вот здесь эта мысль о ветхом, она отражена в послании апостола Павла к евреям. Но само Слово – это Божие, оно живое и действенное. Итак, вначале мы слышали это определение пророком Исаии, когда он говорит: «Господь есть Бог». То есть Он не только Господин жизни, но Он Бог, которому можно поклоняться, которому нужно поклоняться и которым нужно жить. И обрати внимание еще раз, как он говорит: «Господь есть Бог», то есть он прославляет его, что Господь открыл ему из далекого прошлого в лице истин, относящихся к периоду его времени. Давайте еще раз прочитаем этот первый стих 25 главы. «Господи, Ты, Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Обратите внимание, он говорит, Ты совершил дивное предопределение древней истины, и подчеркивает «Аминь», то есть соглашается. Именно вот размышляя в контексте этой главы и вообще всей книги пророка Исаия, мы можем с вами встретить ссылки, которые указывают нам на период еще Моисея, когда они проходили Черемное море, и когда они перешли Черемное море, то там сказано в 15 главе 2 стихе такие слова, когда Моисей благодарит Бога и говорит: «Господь – крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». То есть предопределения Божие, они звучат здесь вот ярко в этой песне хвалы Моисея и его сестры Мариама. А Исаию была открыта судьба города Тира и окружающих городов. Вот в контексте размышления 25 главы. И вот в этой части книги Исаии мы можем встретить описание именно судьбу еще и многих народов. И когда Исаия получает это откровение от Господа и видит судьбу этих народов, он в 28 главе говорит такие слова, мы читаем. «И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». То есть Исаия понимает, что все происходящее, вот то, что Бог ему открыл, и то, что он видит, исходит именно вот под таким духовным контролем, если можно так сказать, со стороны Господа. Почему он так и восхищается и говорит? И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, и велика премудрость его. И размышляя, хочется сказать следующее, что вот эти слова пророка Исаии наводят нас на мысль, что мы с вами можем быть всего лишь навсего сценаристами своей судьбы. Сценаристами своей судьбы, но решение от Господа. Судьба, кто-то сказал, это то, что находится за пределами наших возможностей и принадлежит Господу. Мы только пишем сценарий, но если бы не рука Господа была над нами или в нашей жизни, мы даже и представить себе не можем, какой был бы результат, если бы Он не входил в нашу жизнь, или мы, скажем, такое слово применим, вмешивался в нашу жизнь. Мы, к сожалению, не всегда приглашаем нашего Господа в нашу жизнь. Мы в прошлое воскресенье говорили немного, и хочется повториться и сказать, мы хотим быть счастливыми, хотим, чтобы Господь нес наше бремя, разрешал наши проблемы, но не всегда хотим быть послушанием Ему, о чем мы слышали. Мы готовы даже принести какую-либо жертву, а Он жертву не хочет. Жертву Богу, Давид потом понял, сказал, жертву Богу дух сокрушен. Сердце смиренного ты не презришь, Боже. Вот оно, вот она суть этого смирения, суть нашего послушания. Поэтому судьба – это то, что находится за пределами наших возможностей и принадлежит Господу. Окончательное решение за Ним. И вот в книге Притч мы читаем в 29 главе 26 стих. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мы это знаем в своей собственной жизни, когда мы ищем какого-то лица, от лица вот именно начальствующих в разрешении каких-либо вопросов. Вот рассуждение вот этих слов пророка Исаии невольно всплывает опять книга Даниила. Особая книга. Книга не только пророчества, но книга предопределений Божиих в судьбы сынов человеческих. И мы с вами знаем, что когда Навуходоносор увидел первый сон о значении будущности не только его царства, но и вообще будущности народов, то мы видим с вами, что Навуходоносор, в общем-то, особо не относился, не отнесся к этому сну. Но получил он откровение от Даниила, получил разъяснение и на этом как бы и успокоился. И вот что интересно, 4 глава книги Даниила начинается такими словами. Это уже после периода его первого сна, мы не знаем, сколько лет прошло. Здесь написано так. Даниила, 4 глава, с 1 стиха. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна». И мы с вами, зная или читая эту главу, можем понять с вами, что вообще происходило в жизни этого такого могущественного государя. Государя, который поработил многие народы, который имел величайшее царство, влияющее на всю историю того периода времени, не только Ближнего Востока, но даже и Европы, и части Африки, или части Европы, в основном и части Африки. И вот что интересно, в размышлениях мы можем с вами увидеть и понять, что когда он получает вот этот второй сон, он ищет вот тех, кто мог бы объяснить ему. И вот мы дальше читаем, когда Даниил был приглашен, и он услышал от него, вот, чтобы было открыть ему этот сон, Навуходоносор говорит так, что он видел в этом сне. Он видел следующее. Он говорит о себе с 14 стиха, я не буду говорить, о чем было смысл, но главный смысл вот в чем. Конец как бы этого сна, он говорит, повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, то есть Даниил, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». И мы с вами знаем, что Даниил объясняет ему, то есть Бог открывает Даниилу значение этого сна о том дереве, о тех плодах, о той тени этого дерева, в которое включено было именно его имя, то есть прообраз. И вот теперь, когда прошло время, Бог опять стучится в сердце этого царя, а он, мы видим с вами, не слышит. И вот в те века мы знаем с вами, что Бог часто говорил через сны, которые носили именно пророческий характер. Я хотел бы отметить еще одну такую деталь, что в последнее время многие из нас бывают озабочены своими собственными снами. Но наши сны не такие, как были сны у пророков Божьих. Наши сны сегодня основаны на том, что мы переживали в течение дня в нашей суетной жизни. И можно так сказать, что наши сны чаще всего или больше всего не несут никакого глубокого смысла. Поэтому Иеремия как-то и сказал, что сон, ну, относись ему как ко сну и не более того. Не ищи в нем пророческий смысл. Но, к сожалению, бывает, что мы попадаем в состояние увлечения. И если читать последовательно вот 4 главу, то когда Даниил объясняет Навуходоносору значение его сна, мы видим, что Навуходоносор и в этом случае отнесся к нему пренебрежительно. И вот Даниил в конце того описания или значения сна, он говорит следующее, или совет дает Навуходоносору. Говорит так, 24 стих 4 главы. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи правдою, искупи твои грехи правдою, и беззаконие твои милосердием к бедным, Вот чем может продлиться мир твой? Все это сбылось над царем Навуходоносором. И когда мы дальше читаем эту последовательную главу, то мы видим, что все-таки он пренебрег этим сном. И те советы, которые Даниил давал ему, он просто не унимал им. И что случилось? На 7 лет он был лишен разума. На 7 лет. И вот в этом лишении, можно сказать, Господь удивительным долготерпением ждал его покаяния, ждал его сокрушения. И вот 31 стих этой главы повествует нам, говоря следующее. «По окончании же дней тех, то есть 7 лет, безумие, можно так сказать, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которое царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Ныне я Навуходоносор славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Удивительное вот событие в жизни этого человека. И мы знаем с вами, что именно все равно после вот этих двух таких величайших вразумлений Навуходоносор не внял этим словам, этим снам от царя, вернее, от пророка Давида и этим снам. Из этого можем сделать некоторый вывод, что Бог может допустить такие обстоятельства, чтобы только до нас дошло, что дела Божии истины и пути праведны, чтобы смирить нас и спасти. Вы знаете события, которые произошли в пятницу. И в этот период весь мир был в ожидании решения. И вы знаете, что мне вот так вот легло на сердце? Я тоже наблюдал за этим, тоже рассуждал, когда наш президент сказал американскому президенту: если бы вы были президентом, то того, что случилось в 22-м году, не произошло. Братья и сестры, Писание говорит нам, что сердце царя – глубокие воды. Кто узнает его, это сердце? Кто узнает это сердце? Поэтому, когда вот размышляешь над книгой на Даниила, над этой судьбой царя Навуходоносора, на самом деле просто поражаешься и умиляешься этому величию Божию, который допускает обстоятельства, чтобы только до нас дошло, что Бог, Он руководит историей рода человеческого. Он изменяет времена и лета. Он снимает и ставит царей. Ну какая наша реакция на все, что происходит? Порой в нашей собственной жизни, в жизни народа нашего или вообще в целом мира нашего. Может быть, я не прав, но мне представляется, что каждая церковь, находящаяся в том или другом государстве, несет некую полноту ответственности за окружающих с ними живущих людей. Вот почему Павел и писал послание Тимофея во второй главе, он говорил так: «Прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Нам дана определенная полнота, что ли, можно так сказать, определенного влияния, не политического, а духовного, влияния не на человека, а влияние через молитву пред Богом, молитву ходатайственную, молитву благодарения, молитву именно защиты, чтобы и враг душ человеческих не нанес нам никакого ущерба. Поэтому Павел и говорил, чтобы нам жизнь проводить тихую и безмятежную. И там интересно сказано, во всяком благочестии и чистоте. Братья и сестры дорогие, нам нужно признаться, что мало у нас чистоты, мало у нас благочестия, мало. Мы видим влияние этого мира, настолько сегодня входит в жизнь церкви, что мы оказываемся под влиянием духа времени. Единицы, подобно, возможно, Даниилу, единицы, подобно пророку Исаии, единицы, подобные другим пророкам, которые были, знаете, таким белой вороной в этом окружающем обществе и были гонимы, были преследуемы, так и истинный христианин. Павел писал Тимофею, 3 глава, 2 послании, желающий жить благочестиво, что с ним будет? Помните? Будет гоним. Поэтому благочестие, оно сегодня одно из главных составляющих жизни нашей христианской, внешне и внутренне. И вот этот текст, который мы прочитали из послания Тимофея, 2 главы, 1-4 стихи, означает и открывает нам значение и силу молитвы о живущих рядом с нами. Не всегда мы можем сказать слово, не всегда оно будет воспринято. Но помолиться мы всегда можем. Мы всегда можем это сделать в тишине нашего сердца. И когда ученики просили Господа и говорили, научи нас молиться, мы знаем об этой молитве «Отче наш». И мы знаем также о том, что Он сказал, а когда ты молишься, зайди в комнату твою, закрой за собой дверь твою и в тишине скажи не формальную молитву, а сердечную молитву. Поэтому мы хорошо с вами знаем, читая, исследуя книгу Даниила, что ему была открыта не только будущность его народа, но и народов земли вплоть до тысячелетнего царства. И вот если читать внимательно 11 главу Даниила, то где-то нам можно краешком нашего сердца кое-что понять, некую часть той последовательной истории в лице этих царей, восстающих друг на друга, в лице всех тех завоеваний и неких преимуществ некоторых народов и царей. И вот Бог через Даниила говорит следующее: «Ибо что предопределено, то исполнится». Слышите? То, что предопределено. Бог, Он не плановый работник, простите за такое слово. Здесь рядом с нашей церковью было Министерство планового хозяйства. Вот здесь рядом, около остановки на Казарменном переулке. Министерство, которое планировало вообще, как жить государством. Но Бог, Он не плановщик. Он Бог вечный. Он предузнавший историю рода человеческого и допускающий до определенного момента совершиться тому или другому. Вот почему Исаия и восхищался, и говорил, давайте еще раз прочитаем вот эту 28 главу, последние стихи. 28 глава. Он говорит так. «И это происходит от Господа Саваофа, дивны судьбы его». Велика премудрость Его. И сегодня мы с вами живем в предопределенной Богом периоде, когда мы стали свидетелями и участниками ясных событий, отраженных на страницах Нового Завета, связанных с признаками Его второго пришествия. Этот период мы призваны не ужасаться, не роптать, но удовольствоваться тем, что есть, и смотреть на вновь грядущего Господа нашего Иисуса Христа, который через апостола Павла вновь напоминает нам, чтобы мы бодрствовали в молитвах и, наблюдая о всем том, что происходит в этом мире, понимали, что Бог наш, Он есть Бог истории рода человеческого, и что в Его предопределении есть Его Церковь, искупленная Его драгоценной кровью, судьба которой определена, не только предопределена, но и определена. И мы читаем об этом, мы читаем и слышим об этом. Мы еще вернемся к этому тексту, но хочется сказать следующее, что слово «предопределение» и «определение» очень близки по смыслу, но различны по своему значению, или, можно так сказать, различны по своему предназначению. Поэтому, когда Фессалоникийская церковь задавала Павлу вопрос о пришествии Господа, он очень ясно изложил им словами, о которых мы часто говорим, но которые уместны вот в наш период времени. Когда его спрашивали о временах и сроках, он говорил: «Нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень придет, придет как тать ночью», то есть внезапно. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облечься в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним». Итак, мы видим с вами, видим, что мы вошли в последние дни, что наше поколение и наши дети с вами вошли в эту полноту последних дней. Сколько? Мы не знаем. Мы читаем о внезапности, мы читаем о том, что мы дети Божии, что мы свет, что мы именно мы определены, все это на своем месте. И вместе со всем этим Исаия говорит: «Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь». И Павел подчеркивает: «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Давайте воздадим Ему славу и, преклонив наше колено, у кого есть возможность, но главное, сердцем нашим, поблагодарим за это определение Господа для своей Церкви. Аминь.